Хвастливая запись счастливого обладателя звезд задела тщеславие русского царя. И над арабской путанной вязью утвердился толстый позолоченный орел и надменная медная доска. Николай II, 1895 год, повелел быть железной дороге, 1898 года исполнено. Февральскую революцию медная эта глупость была сорвана рабочими руками тех, которых никто не писал на порфировых скалах, хотя именно они пеклись живыми на прокладке полотна среднеазиатской дороги. Поезд гремит по мостику над рыком Сиап. Пройдя лежащие расколотыми зеркалами затопленные рисовые поля, он шумно подходит к Самарканду, лику земли, как звали его мусульманские писатели, древнейшему городу Средней Азии, история которого потерялась в тысячелетиях, а теперь начинается снова словами «столица Узбекистана». Глиняный рай. Трамвая в Самарканде нет. Его заменяет доблестно отслуживший все сроки на афганской границе и только в прошлом году привезенный паровичок. Вагончики клацают по узкой колее и стремглав несутся в город. Европейские улицы затемнены аллеями мачтовых тополей и утверждают прекрасно шассированы. Так ли это узнать невозможно, потому что они покрыты 3-дюймовым пластом пыли. В этих районах библейский бог создал Адама, первого человека, поэтому не стоит удивляться тому, что старик лепил его из глины, здесь нет другого материала. Весь старый город слеплен из глины, узкие улицы зажаты среди высоких глинобитных заборов, дувалов. Дома с плоскими, соломенными, залитыми той же глиной крышами выходят наружу только глухими своими стенами. Все окна и вся жизнь обращены внутрь, в крошечный рай из десятка виноградных лоз, двух абрикосовых и одного тутового дерева. Улицы остаются только висящие занавесами пыль и ошеломительное солнце. В рыках, по которым лениво тащится серая вода, плещутся мальчики-узбеки. Головы у них спереди начисто выбриты, на затылке волосы оставлены и заплетены в дюжину тонких и крепких, как шпагат, косичек. Подвое на никованном коне проезжают великолепные всадники в цветочных халатах на диво скрученных челмах. Передний из них держит розу в зубах. У второго роза заткнута за ухо, они подпоясаны пестрыми ситцевыми платками, важны и спокойны. Ушастый большеглазый ослик тащит на себе полосатые переметные сумки, гору зеленого клевера и почтенного волхва. В одной руке старца палочка, которую он поколачивает ослика по шее, другой он держит за свою бороду алюминиевого цвета. Под стенкой проходит женщина в голубоватой паранже, халате, одетом на голову. Лицо ее закрыто черным страшным покрывалом, густо сплетенным из конского волоса. Она будто в ичиге, мягкие сапоги без каблуков, и поверх их в кожаные остроносые калоши. Мрачная фигура исчезает в возвороте пыли, поднятой проезжающей арбой. Случайное оживление на улице кончилось. Пыльные клубы тихо опускаются на земь, над головой висит настойчивое и мощное солнце. Больше ничего. Это Иерихон и Вифлеем. Это времена Авраама, Исаака и Якова, этому 1000 лет или 2000. Среднеазиатские республики, говорил нам в поезде довоенный петербургский картавящий молодой человек, это Ветхий Завет плюс советская власть и минус электрификация. О существе Советской Азии мы поговорим после. Сначала посмотрим Азию такой, какой она была и наполовину еще есть сейчас. Улицы старого города пусты, и смотреть там не на что. Они показывают только верхушки своих райских садов и плавающих в пыли девочек с бровями, соединенными в одну толстую синюю черту и красными крашенными ноготками. Вся наружная жизнь города стянута к базару. Путь туда лежит мимо Гур-Эмир, могилы повелителя. Железный хромой Тимур-Ленг, или как его называют европейцы Тамерлан, лежит в склепе восьмигранного здания, чудесно украшенного синими и голубыми поливными изразцами. С ковра на каменном полу поднимается узбек, зажигает керосиновую лампу и ведет в сводчатый холодный подвал. Тимур, в XIV веке начавший свою карьеру главарем шайки и завоевавший впоследствии почти всю Азию, лежит под плитой желтоватого мрамора. Она вся иссечена арабским письмом, кроме двух роз, вырезанных против тех мест, где должны быть глаза Тимура.